الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а также его семье и всем его сподвижникам. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема, и Аллах даст, мы завершим эту серию до конца соизволения Аллаха Субхану ва Тааля. Делайте дуа, чтобы вот эти переводы, которые будем делать и зачитывать, чтобы они дошли до конца. Аллах дал силы, времени и способности довести это дело до конца, потому что эта серия, она очень полезная. В ней очень большая польза для рабов Аллаха Субхану ва Тааля. И прежде чем начать чтение, хотел бы сказать, что побудило меня именно перевести именно эту серию. Дело в том, что вокруг вопросов рукья, лечения Кораном и Сунной, распространено много заблуждений. Много заблуждений, и даже есть некоторые лекции. Вот я сейчас хотел привести вам в пример один из известных каналов, которые переводят исламские видео, шейхов. Они перевели серию лекций. Вот сейчас я забыл имя этого шейха. Видимо, они перевели это, может быть, по заблуждению или по ошибке. Но на самом деле так получилось, что они перевели человека, который к колдуну ближе, чем к лекарю. И надо сказать, что я сверил оригинал и то, что они перевели. И увидел, что переводчик как будто бы специально убирал некоторые моменты, зная, что это заблуждение. Но даже в том, что они перевели, достаточно заблуждения. И ты увидишь, что это шейх, сидящий в белой рубашке, в белом арабском платке, с бородой, говорит вещи, которые внушают доверие. Но когда я начал смотреть, что это за человек и какие у него другие материалы, я увидел весь этот материал в полном объеме и еще добавку. И, конечно же, то, что он говорил, совершенно не сообразуется ни с сунной, ни с исламской акидой в целом. И, как я сказал, к колдуну он ближе, чем к лекарю. Второе то, что побудило, то, что вот эти болезни, духовные болезни, амрад рухия, как их называет Джасим Абайдали, амрад рухия, то есть болезни, связанные с колдовством, джиннами, сихрам, с глазом, порчей, они настолько распространены среди людей и среди вот этого общества в частности. И при этом люди даже не подозревают, что у них имеется эта проблема или часть этой проблемы. И, конечно же, защиту от этого всего мы должны иметь. Как бы я, по милости Аллаха, имел возможность немножко столкнуться с этой проблемой, кое-кому читать рукья, и после этого просьбы о том, чтобы читать рукья, посыпались как дождь. То один придет, то второй придет. А иногда бывало такое, что я выхожу из своего дома и вижу, на скамейке сидят женщины. Они даже не стучались в дом. Они просто сидели и спокойно ждали, пока маэстро выйдет. Такое, понимаете, в душе у людей желание, чтобы кто-то им что-то почитал по-быстренькому, исцелил их. Вместо того, чтобы обратиться к Аллаху Субханаху ва Тааля, который является исцеляющим. Многие люди верят в человека, вместо того, чтобы верить в Аллаха. И, конечно же, у меня нету времени. Я просто физически не могу времени выделить для того, чтобы кому-то что-то читать. Кроме своих близких, кроме своей семьи, своих детей, своей жены, своих родственников, может быть, самых близких людей. И поэтому есть необходимость, нужда в том, чтобы люди знали, какая она рукья. И этот семинар, который провел шейх Джасим Убейдали, называется «Фикулли бейтин рак». В каждом доме лекарь, ракый. Ракый по-арабски называется человек, который читает рукья. Человек, который читает рукья, или тот, который постоянно занят чтением рукья. Рукья, что это такое? Это мольба об исцелении. Иногда переводят ее на русский язык как заговор. Исламские заговоры. Но не стоит, я думаю, переводить это слово таким образом, потому что в русском языке слово «заговор» несет все-таки практически только какой-то негативный смысл, как колдовство какое-то. Как заговоры колдунов, заговоры каких-то вот таких вот людей странных. То есть это... Хотя, может быть, если бы было правильное понимание, то смысл, может быть, при разъяснении смысла так оно и было. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале ислама запретил рукья. И сказал, что гадание, привороты и рукья – это ширк. Ширк. То есть назвал это привороты, гадание или... Суеверие, вернее, не гадание, а суеверие, ну, что, в принципе, одно и то же. И рукья, сказал рукья, ширк, многобожие. Но потом, впоследствии, когда люди стали различать, что такое ширк и что такое куфр, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дозволил рукья и даже побуждал к ней. Дозволил рукья и даже побуждал к ней. И об этом мы тоже поговорим. Сейчас все, что я говорю, это... мои слова. Однако урок будет этот построен именно на чтении вот этой лекции. Я ее перевожу и читаю вам в том виде, в котором она есть, лишь делая, может быть, некоторые примечания, и я буду говорить слово «примечание». То есть прежде чем что-то сказать свое, я скажу слово «примечание», чтобы на записи вы могли различить, что где говорю я, делая примечание, какое-то пояснение или обращая внимание, а в каком, что основной текст это все-таки слова шейха Джасима ибн Хусейна аль-Убейдали. Вкратце сказать, кто такой шейх, это не относится к большим ученым. Однако его всегда приглашают в собрания, где выступают большие ученые. Шейх Джасим Убейдали это эмиратский шейх из Объединенных Арабских Эмиратов. Его часто приглашают в те же самые дауры, то есть те же самые семинары и собрания уроков, где, например, присутствуют такие шейхи, как шейх Сухейми, шейх Сулейман Рухейли и другие большие, значимые, известные ученые Ахль-Сунна Валь-Джама. Поэтому нет сомнений в том, что то, что мы получим из этих знаний, оно является достоверным. И если бы оно таковым не было, то, конечно же, большие ученые, несомненно, не выступали бы вместе с этим человеком с одной кафедры, с одного минбара, и исправили бы его. И только из-за того, что он принят у них как надежный источник знаний, как надежный человек, который говорит именно в вопросе рукья, то это внушает нам большое доверие и уважение к этому шейху. Пусть Аллах хранит его и распространяет это благословенное знание. Семинар этот состоит из 6 уроков. То есть у него в записи это 6 уроков. И также я добавил перевод вопросов, которые ему задают. То есть не только лекции, но и вопросы, которые задают после лекции, что, конечно же, увеличивает объем этих лекций, и, возможно, одну лекцию мы не сможем закончить за одно занятие, за одну встречу. То есть одну лекцию, возможно, придется поделить на две встречи. Бизнилляхи тааля, начнем чтение. И если будут какие-то вопросы... В конце еще можете отмечать для себя, может быть, что-то было неясно, и вопрос по теме, иншаллах, в конце. Лекция первая. Важность рукья для человека и общества. Шейх Джасим ибн Хусейн Аль-Убейдали. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение самому почетному из пророков Аллаха, предводителю посланников, нашему пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам. Дорогие братья, здоровье и отсутствие болезней – это одна из самых дорогих милостей Аллаха для человека. Здоровье и благополучие – это один из величайших даров, которые Аллах дал своим рабам. И чтобы понять значимость этой милости, достаточно уже того, что почти любое наше поклонение в определенной степени зависит от здоровья. Для поклонения нужен здоровый рассудок и здоровое сердце. Благодаря здоровью и благополучию человек стоит перед своим Господом, чтобы читать намаз, чтобы призывать людей к исламу. Благодаря здоровью рабы Аллаха выполняют обряды своей религии, совершают паломничество к заповедному дому Аллаха. Благодаря здоровью человек может размышлять над чудесными творениями Всевышнего Аллаха. Примечание. То есть даже для того, чтобы размышлять, человеку нужно здоровье. Потому что если человек занят своей болезнью, он не в состоянии в полной мере видеть то, что может видеть здоровый человек. Далее. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, побуждал заботиться о здоровье, побуждал принимать лекарства, если человека постигла болезнь. Во многих хадисах указывается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, побуждал мусульман беречь свое здоровье. Он, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ля татаманнау лика аль-аду, уасалуллаха аль-афия». «О люди! Не желайте встречи с врагом и просите у Аллаха благополучия». Примечание. То есть человек не должен искать себе трудности, не должен искать себе испытаний и тем более просить для себя испытаний. Человек должен желать благополучия и просить благополучия. Далее. Каждое утро и вечер пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху с молитвой каждое утро и вечер, и никогда не пропускал ее. Аллахумма инни ас'алюка аль-афва валь-афия фид-дунья валь-ахира. Аллахумма инни ас'алюка аль-афва валь-афия фид-дини ва дуньяя ва ахли ва мали. Аллахумма стур аурати ва амин раваати. Аллахумма ихфазни мин байна ядайя ва мин хальфи ва ан ямини ва ан шимали ва мин фауки. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِ. О Аллах, я прошу прощения и благополучия. Прощения и благополучия. В этом мире и в следующем. О Аллах, я прошу прощения и благополучия в моей религии и в мирских делах, в семье и в имуществе. О Аллах, покрой наготу мою и дай безопасность моим подопечным, то есть моей семье, все, кто под моей опекой. И храни меня спереди, и сзади, и справа, и слева, и сверху, и обращаю за защитой к твоему величию от предательского покушения снизу. То есть примечание. Видим, насколько всеобъемлющая эта дуа. И пророк саллаллаху алейхи вассалям никогда его не пропускал. Далее. Здоровье и благополучие – это первая милость Аллаха, за которую человек будет спрошен в день суда. У него будет спрошено, когда он воскреснет: «Алям насыхха ляка джисмак? А разве мы не сделали твое тело здоровым?» Разве мы не сделали твое тело здоровым? И на этот вопрос нужно будет ответить. Это значит, мы сделали твое тело здоровым, и тебе надлежит поклоняться Аллаху. Тебе надлежит выполнять обряды твоей религии. Тебе надлежит использовать свое тело и здоровье в тех делах, которыми доволен Аллах, субханаху ва та'аля. Одной из молитв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были следующие слова. Аллахумма инни ауду бика мин завали ни'матик. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ. Я обращаюсь к Тебе за защитой, дабы не прекращалась Твоя милость ко мне и не покидала меня данное Тобой благополучие. Это дуа, с которым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращался ко Всевышнему Аллаху. В Коране говорится: «Сумма латусалюнна яума идин анин наим». И в тот день они будут спрошены о милости, которой они пользовались. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Милость, благо – это здоровье тела, слуха, зрения. Аллах, субханаху ва тааля, спросит своих рабов о том, как они использовали их, хотя он лучше знает об этом». И ради сохранения этого здоровья пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил нам, для чего его нужно беречь. Он сказал: «Ихфадилляха яхфадк». «Храни Аллаха, и Аллах будет хранить тебя». Это значит, храни веление Аллаха, соблюдай установленные им границы. И тогда Он будет хранить тебя во всем, включая здоровье и тело. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас словам поминания утром и вечером. «Адкяру сабахи валь маса» – «Адкяр» – утренний и вечерний. И словам поминания перед сном. Все это защищает здоровье человека. Кто прочитает аятель Курси перед сном, то у него будет защитник от Аллаха до самого утра. Защитник от Аллаха до самого утра. Тот же, кто прочитает суры Ихляс, Фаляк и Аннас три раза утром и вечером, того Аллах оградит от любой беды. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, научил нас всему, что оберегает человека, все, что бережет для него его религию, его убеждения. И также исламская рукья, рукья шар'ия, является методом предохранения, профилактики от колдовства, от шайтанов, от завистливых взоров. Она также является причиной исцеления от болезней всех видов. Всех видов. Рукья и профилактика. Человек сам читает себе рукья, когда произносит слова поминания утром и вечером. Примечание. То есть здесь шейх говорит, что когда мы читаем азкяры утром и вечером, это и есть рукья, которую человек каждый день читает сам себе. Это и есть рукья. Слова поминания Аллаха являются профилактикой от болезней, а также исцелением от самых разных заболеваний. Вне зависимости от того, являются ли это психические заболевания, или же чисто физиологические болезни, либо же это духовные болезни. Вот, то есть в дальнейшем, примечание, в дальнейшем шейх будет называть болезни, связанные с джинном, колдовством, с глазом и так далее, и так далее. Все это он называет амрат рухия, духовные болезни. Либо же это духовные болезни, связанные с колдовством, джиннами, с глазом или завистью. Все это лечится при помощи рукья. В голове многих людей прочно засело, что рукья – это только для защиты от джиннов и лечения от порчи с глаза и зависти. Это, конечно же, ограниченное представление. Рукья – это лечение всех болезней, любого вида и любого типа. Каждый из нас, наверное, помнит хадис про ужаленного человека. Когда сахабы были в одной из своих поездок, они проходили мимо одного из поселений арабов. И попросили этих людей предоставить им кров и ночлег. Но те не приняли их. После этого вождь этого селения был ужален скорпионом. Соплеменники лечили его как могли, но ничто не помогало. Тогда они пришли к этим сахабам, которые расположились неподалеку от селения, и спросили: есть ли среди вас ракиб, лекарь? «Аль-индакум мин рака», они спросили, есть ли среди вас лекарь? Читает ли кто-нибудь рукью? И они ответили: да, но мы не будем читать вам, пока вы не назначите нам плату. То есть они отказались, примечание, они отказались, потому что те отказали им в гостеприимстве, и эти отказались им читать за бесплатно. И также примечание в этом, то что в этом далиль на то, что нет никакого порицания тому, кто берет какую-то плату за это. Более того, назначает даже плату за это. означает плату за это. Точно так же нет никакого порицания тому, кто преподает Коран за какую-то плату. Потому что я почему об этом упоминаю? Потому что существуют некоторые сомнения у некоторых, можно ли это делать или нельзя. Причем, что в некоторых риваятах говорится, что они назначили им плату в 30 баранов. То есть совершенно недешево сделали это. Когда они договорились к нему, пошел сподвижник один, это был Абу Саид Аль-Худри. И он прочитал суру Фатиха. Суру Фатиха. Он читал и слегка поплевывал на больное место. Туда, куда ужалил скорпион. Читал и поплевывал. Вот так вот. Примечание это я показываю просто. Что когда поплевываешь, немножко, так что слюна почти не выходит. После этого вождь встал, словно с него сняли оковы. И это был явный яд, настоящий яд. Не от джинов болезни. И тем не менее сура Фатиха стала исцелением для него и избавила человека от боли и от болезни, которая постигла его. Поэтому Ибн Аль-Каим, это один из учеников Ибн Тайми, говорил, «Эта книга Аллаха является действенным исцелением, это самое лучшее лекарство, но как мало тех, кто лечится посредством него». Это правда. Примечание, это правда. Потому что мы, мусульмане, все знаем, что такое рукья, что есть рукья, что Коран это шифа. Все знаем. И в Коране об этом написано. Но как мало из нас вспоминает про рукья, когда он заболевает. Первым делом в голове врач и аптека. А рукья потом уже, когда ничего больше не остается, кроме врача и аптеки. Когда врач и аптека, вернее, не помогли. Далее. Многие продолжают читать слова... Многие люди, к большому сожалению, не используют рукья до тех пор, пока душа не подойдет к его горлу. И когда люди скажут «Уакиля манрах» и скажут люди «Где лекарь? Кто лечит? Кто будет читать рукья?» Многие обращаются к рукья только тогда, когда врачи скажут, что они бессильны. А иногда, у Аллахи, клянусь Аллахом, ты увидишь, что человек переходит из больницы в больницу, из одной поликлиники в другую, от врача к врачу, а иногда даже из одной страны в другую страну. А все его исцеление заключается в нескольких простых аятах, которые он может прочитать на себя или кто-то другой прочитает на него. И ты увидишь, как он мучается долгие годы, а потом после всего этого, когда он отчаяется во всех психотерапевтах, в разных докторах, разных направлений, только тогда, по милости Аллаха, он обращается к помощи рукья. И начинает читать себе рукья. Или же ему кто-то читает рукья. И ты видишь, как Аллах, свят он и возвышен, исцеляет его от болезни. И в особенности, если ты знаешь, что сглаз, айн, и зависть, хасад, больше чего-либо другого, сводит людей в могилу. Как об этом говорится достоверно в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И вот тут примечание, чтобы ни у кого не было сомнений относительно того, что сглаз есть истина. Что сглаз есть истина. Во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал «Аль-айну хак». Сглаз – это истина. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Акфару ман ямуту мин уммати бада када илляхи ва кадарихи биль-айн». Больше всего в моей умме, то есть большинство в моей умме, по воле Аллаха и по его суждению, умирают от сглаза. Не от рака, не от простуды. Большая часть уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, умирает от сглаза. Когда тут идет речь об умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то можно понять, как умму именно мусульман или умма, к которой он был послан, а именно все человечество. Все человечество. Также в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Аль-айну тудхилю раджуля л-кабра ва тудхилю л-джамаля л-кидра». Сглаз заводит человека в могилу и заводит верблюда в котел. То есть глаз, эта истина, может погубить человека до смерти. Это истина, мы знаем это. И в особенности, говорит шейх, если ты знаешь, что с глаз и зависть больше чего-либо другого сводят людей в могилу. Как об этом говорится в хадисах от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Каим аль-Джаузия сказал, среди тех лекарств, которые Всевышний Аллах низвел с небес, нет никакого лекарства более универсального, полезного и действенного в противостоянии болезням, чем Коран. Также он сказал, про какую бы болезнь мы ни говорили, будь то душевные или телесные заболевания, в Коране непременно содержится указание на пути исцеления от них и устранения их причин и способы профилактики. Это для тех, кому Аллах даровал понимание его книги. Аллах в Коране говорит, примечание, Аллах в Коране говорит, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. И мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих. Для верующих. Исцеление и милостью для верующих. Далее. Также он рассказал о своем опыте. То есть кто? Ибн Каим аль-Джаузия. «Однажды, когда я находился в Мекке, я заболел и испытывал сильные боли, такие, что я с трудом передвигался. И в это время, во время хаджа, мне надо было делать обход вокруг Каабы и другие обряды. Тогда я прибег к чтению Фатихи. Я читал ее, протирал больные места и чувствовал, словно камни падают с моих плеч. И он сказал, затем я испытывал это множество раз». И здесь, когда шейх Ибн аль-Кайим говорит, я испытывал это, он не имел в виду, что испытывает средство, результат которого неизвестен. И он испытывает его для того, чтобы узнать, будет ли оно полезным или нет. Нет, не для этого он сказал. Он говорил, испытывает его раз за разом с полной убежденностью. И он сказал, затем я испытывал это множество раз. Я брал сосуд с водой замзам, потом многократно читал на нее суру Фатиха, затем пил и чувствовал в ней такую пользу и силу, какой я не ощущал от других лекарств. И она может оказывать еще более сильное воздействие, но это зависит от силы имана и от силы убежденности, и к Аллаху мы обращаемся за помощью. Примечание. То есть вот это указание на то, что ученые первых поколений использовали этот способ чтения на воду. Чтение на воду. И многие сказали, что можно читать как на замзам, так и на любую другую воду. Читать Коран на нее, на воду. Поплевывать и потом обтираться этой водой или пить эту воду. Далее. Мухаммад ибн Хазм, да дарит его Аллах своей милостью, говоря об эффективности рукья, сказал. Мы видели, как читают на большие фурункулы. В начале их появления. И с этого дня они начинали уменьшаться. То есть, когда читают рукья, эта опухоль, это вздутие начинает терять свою силу. И далее он продолжил. И они окончательно высыхали на третий день. Мы испытывали это несчетное количество раз. Однажды женщина читала рукья на два фурункула, которые вышли на теле одного человека. Но она в действительности читала только на один из них. То есть на теле у этого человека были две опухоли. На одну она читала, а на другую нет. То есть намерение взяла, что читает на одну, а на другую не читает. После этого высох тот фурункул, на который она читала, а тот, на который она не читала, вызревал как обычно. Также мы видели, как читают рукья на опухоль, называемой свинкой. И эта опухоль сходила, и человек исцелялся, кроме тех случаев, когда свинка успевала набрать силу. Конец цитаты Ибн Хазма. Также Ибн Каим говорил, рассказывая о своем учителе, шейху Исламе Ибн Тайми, да дарит их Аллах своей милостью. Я слышал, как он говорил о том, что однажды очень сильно заболел. Заболел кто? Ибн Тайми. И все врачеватели сказали, что они бессильны. Это были демоны, шайтаны, которые были навязаны ему колдовством, и он потерял свои силы. Когда же эта болезнь стала невыносимой, он сказал своим родственникам и близким: «Читайте аяты спокойствия», аяту сакина. Аяты спокойствия – это аяты, в которых упоминается о спокойствии, аяту сакина. И примечание, если нужно будет, потом я могу в группе скинуть набор вот этих аятов. Аяты, в которых упоминается слово сакина, спокойствие, или туманина, умиротворение. Говорит: «Читайте аяты спокойствия, аяту сакина. После этого я сел, и все отошло от меня, и не осталось во мне никакого недуга, и я полностью выздоровел». Далее Ибн-Аль-Каим говорит: «И я также пробовал читать эти аяты», то есть аяту сакина, аяты спокойствия, «во время беспокойства в сердце, из-за трудностей, постигших меня, и видел их сильнейшее воздействие, как они приносят спокойствие и умиротворение». Примечание. Дорогие братья и сестры, вот в наше время очень много искушений, фитн, испытаний и того, что отвлекает наше сердце и заражает наше сердце. Из-за этого многих людей постигают трудности, переживания, депрессии и прочие проблемы. Люди обращаются к врачам и пьют лекарства. Лекарства от депрессии. Это болезнь духовного плана. Лечить ее порошками и болезнями – это непродуктивно. В то время как ты берешь Коран, открываешь, читаешь Коран, и после половины страницы ты находишь в сердце тепло, спокойствие, упование на Аллаха и умиротворение. У каждого из нас эта аптека есть дома. Открываешь Коран и читаешь. И все развеивается, все уходит. Таким образом, великие ученые разъясняют, что рукья – это исцеление болезней, будь то телесные физиологические недуги, или душевные, или психические заболевания. Братья мои, рукья – это лечение, происходящее из самого ислама. Оно связано с акидой, убеждением, и является одним из явных признаков нашей религии. И также из достоинства рукья, что посредством рукья мы закрываем дверь обращения к колдунам и шарлатанам. Потому что обычные люди и некоторые невежественные мусульмане, когда они не находят никого, кто мог бы прочитать им рукью аятами из книги Аллаха, они сразу направляются к этим шарлатанам, колдунам, прорицателям, которые ложью выманивают у людей деньги, которые обманывают людей. Примечание, их много сейчас стало. Много сейчас стало, и не обращайте внимания, что кто-то из них читает Коран. Вот суть этих уроков тоже, чтобы указать на ошибки, для того, чтобы отличить того, кто читает рукья правильно, от того, кто обманывает. Потому что обманщиков много. И иногда ты видишь, что человек даже относит иногда себя к людям из Ахли Сунна. И с бородой, и в тюбетейке. Но когда он читает рукья, он совершает грубые ошибки, которые выводят его из ислама. Не просто ошибки, которые нарушают его рукья, выводят самого этого человека из ислама и делают его кяфиром. О какой полезности его рукья может идти речь? Далее. Рукья – это непробиваемая преграда на пути колдунов и многобожников. Это преграда и неприступная крепость единобожия. Рукья оберегает человека и исцеляет от постигающих его наущений, уасавис. Ведь сколько таких людей, которых коснулось наваждение от шайтана, а затем они подверглись наущениям и сомнениям в истинности единобожия. Они впали в искушение относительно господства Аллаха, рубубиятуллах. И они стали сомневаться во всем, вплоть до того, что они сомневаться стали, является ли Аллах творцом небес и земли или нет. Это по причине колдовства и порчи, которую навели на него. А есть такие люди, которые по причине колдовства не могут встать перед Аллахом и совершить намаз. Например, можешь заметить, что этот человек, который подвержен наущениям, целый час моется, совершая тахарат один раз, потом второй раз, потом третий раз, и его одолевают тяжкие наущения, васавис, что он сделал что-то не так. И он не знает, в чем причина этого. И не может найти врача, который вылечил бы его. Примечание. Далее в следующих уроках, иншаллах, вот этот вопрос будет очень тоже подробно объяснен. Вопрос уасавис, наущение. И особенность именно вот этих наущений, которые исходят от шайтана и порчи, в том, что ты увидишь, что эти наущения касаются буквально только вопросов религии. Если ты скажешь человеку, это какой цвет, белый, ты сомневаешься ли в том, что это белый цвет? Он скажет, не сомневаюсь. Ты сомневаешься в том, что это микрофон или не микрофон? Или что вот это твоя мать или не твоя мать? Он скажет, в этом я не сомневаюсь. Но когда он входит в тахарат, когда он входит в вопросы иногда имен и качеств Аллаха, в вопросы религии, в вопросы, он сделал ракаат или не сделал ракаат, он полный вот этими наущениями и сомнениями. То есть это указание на то, что эти наущения, эти уасавис исходят именно от шайтана. Исламская рукья оберегает нашу веру и нашу акиду. Надо сказать, что исламская рукья – это одна из великих дверей даавата, призыва людей ко Всевышнему Аллаху. Призывающий человек может использовать это лечение как один из способов, чтобы привязать сердца людей к Аллаху, субханаху ва тааля, чтобы они вспомнили о нем. Больной человек слаб, и он нуждается в помощи Аллаха. И особенно если человек околдован, масхур, на него сделали сихр, его одолели джинны, то он все это понимает еще лучше. Он видит, как шайтаны ломаются перед аятами Аллаха, как они слабеют и гибнут от слов Аллаха, субханаху ва тааля. Он видит, как шайтаны обращаются в бегство, когда раки, читающий рукья, человек произносит слова «Куль гу Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям юлад, валям якулляху куфуан ахад». И в это время целитель, который читает рукья, примечание, надо сказать, что суть вот этого, всего вот этого знания, которое мы читаем, чтобы каждый из нас смог стать ракой, читающий рукья для себя и для своих близких. Это суть вот этого знания, которое мы получаем соизволение Аллаха. И в это время целитель, который читает рукья, должен сказать, посмотри, видишь, как эти слова воздействуют на шайтанов, как они сотрясают их. Это ведь всего лишь слова, это всего лишь слова, это не сабли, которыми рубят головы. Это слова от Всевышнего Аллаха. И если человек читает суру Фатиха или говорит азан, то убегают даже самые остервенелые демоны, большие шайтаны, ифриты. И иногда околдованный человек бывает, что явно чувствует это, ощущает это. И в это время призывающий должен привязать сердце больного к Аллаху, скрепить его вспоминанием Аллаха. И он увидит эффект от этой рукья. Когда целитель скажет, «Аллахумма, адхиб ангу хадаль алям, о Аллах, отведи от него эту боль». И когда он кладет руку на больное место, читает, и боль уходит, и тут призывающий говорит, «Это Аллах исцеляет, это Аллах избавил тебя от страданий, это Он вернул тебе здоровье, это Он наделил тебя благополучием и вылечил тебя». И пусть напомнит его, что чем больше он приближается к своему Господу, чем сильнее его сердце привязано к Аллаху, тем больше Аллах будет оберегать его, больше будет ограждать его от бед и заботиться о нем. Таким образом сердце приближается к Аллаху. И пусть читающий человек, тот, который читает рукья, напомнит больному о важности ночной молитвы тахаджуд, о важности чтения книги Всевышнего Аллаха, о том, что эти аяты вот этой книги Корана стали для него лечением и причиной его выздоровления. И поэтому, как много людей приняли ислам и покорились Аллаху, когда увидели мощь и воздействие аятов Корана во время лечения. И поэтому, брат мой, ищущий знания, не пренебрегай тем, чтобы использовать эту возможность в призыве к Аллаху. Потому что каждый читающий рукья человек стоит между выбором. Либо он привяжет больного к себе и скажет ему: приходи, я вылечу тебя за один прием, или за два, или за три сеанса. Либо же он привяжет его сердце к Аллаху и скажет: брат мой, вот это аяты Аллаха, это слова Аллаха, и наставит его на путь поклонения и покаяния. Скажет ему: если ты будешь делать грехи и преступления, то шайтаны будут играть с тобой, опрокинут тебя так, что ты даже не узнаешь, откуда все это взялось. Они сами свидетельствуют об этом. Каждый, кого поразили шайтаны, знает о себе и видит, что чем больше он отдаляется от Аллаха, тем сильнее шайтаны наваливаются на него. И каждый раз, как он приближается к Аллаху, шайтаны бегут от него и теряют силу. И это является самым ясным доводом. Примечание, что есть множество людей, которые не сталкивались с этой проблемой вообще никогда, и это большая милость Аллаха. В Коране сказано: «Рабби инни ауду бика мин хамазати шайатин, ва ауду бика рабби айяхдурун». «О, Господь мой, я прибегаю к тебе от прикосновения шайтана, от наущения шайтана, и прибегаю к тебе за помощью, дабы они не приходили ко мне». Милость Аллаха — тот человек, который избавлен от этой проблемы, который никогда не ощущал этой проблемы. Но есть люди, которые столкнулись с этим, увидели это воочию. И надо сказать, что вместе с этим испытанием приходит и большое облегчение. Вместе с этой трудностью приходит и убежденность. Когда человек сталкивается с этим, Аллах Субхану ва Тааля знает, что ему нужно это, чтобы его иман усилился. Однажды случилось такое, что по милости Аллаха я читал рукья в одном из домов. Это слова шейха Джасима Убейдова, естественно. И еще примечание, почему я именно хочу читать, не просто, то есть я бы мог бы подготовить вот эту лекцию, вам просто пользы из нее извлечь. Но именно опыт опытного рака, опытного лекаря действительно дает нам особый багаж вот в этом знании. Опыт. Говорит, когда по милости Аллаха я читал рукья в одном из домов. И читал сначала на одного, потом на другого. И оказалось так, что все они, большинство из них, были повержены на землю. Затем, когда я наставил их и объяснил, каким должно быть лечение, что необходимо обратиться к Всевышнему Аллаху, полностью вернуться к Нему, покаяться, ко мне через несколько дней пришел их отец, глава семьи, и сказал: я старался наставлять их на протяжении многих лет. Бужу их на утренний намаз, а они не встают. Теперь я прохожу мимо них ночью и слышу, как они выстаивают ночной намаз тахаджуд. Милость Аллаха. Это потому, что они увидели своими глазами, каково воздействие Корана, как аяты Аллаха, велик он и славен, помогают людям исцеляться. Также исламская рукья является призывом не только для людей, но и для самих джиннов. И поэтому нет ничего порицаемого, если читающий рукью человек почувствует, что этот джинн может принять наставление, то нет ничего плохого, если он напомнит ему об Аллахе. С условием, что читающий не станет пускаться с ним в разговоры и беседы. Это не будет происходить в виде диалога, так что один спрашивает, другой отвечает, как это делают некоторые люди. Некоторые спрашивают джина о его имени, названии его племени. Все это противоречит сунне. Все это противоречит сунне. Примечание, то что, наверное, многие видели видеоролики или сами присутствовали при этом процессе и видели, как некоторые рахи спрашивают: как твое имя? Сколько вас? Вы из какого рода? Где вы родились? И так далее. Как будто составляют анкету на него. И это неправильно. Это противоречит сунне пророка Мухаммада. Единственное, Единственное, о чем можно спросить этого джина, в случае, если он начал разговаривать, где находится сихр? То есть, где спрятан сихр? Почему можно спрашивать? Потому что эту вещь можно проверить. Потому что шайтаны лгут. Шайтаны лгут. И ты ничего не должен от них брать, кроме того, что можешь проверить. Где лежит, где спрятан, где колдун спрятал сихр. Все остальные вещи не надо спрашивать. Даже не надо спрашивать, кто колдун. Почему? Потому что они могут соврать. Кто сглазил? Они могут соврать. И тогда они сеют рознь между людьми. Тем более уже спрашивать их какие-то шариатские вопросы. Некоторые умудряются даже шариатские вопросы задавать. Далее. Но нет ничего страшного, если читающий напомнит джину об Аллахе и устрашит его, и скажет, что Аллах создал нас для поклонения ему, и скажет ему: «Раб Аллаха, ты предстанешь перед Аллахом и будешь спрошен за то, что ты делаешь». Шейхуль Ислам ибн Таймия сказал: «Пусть читающий велит им делать то же самое, что повелел Всевышний Аллах и его посланник, и запрещает им делать то, что запретил Аллах и его посланник, точно так же, как он велит это и запрещает в отношениях с людьми». Когда ты делаешь дават, ты людям говоришь, это запрещено, это разрешено. Точно так же и в отношении джинов. «Так как поступал наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и те, кто последовал за ним, сподвижники, которые были лучшими из людей, они велели джинам, они велели людям и джинам делать то, что велит делать Аллах и его посланник, а также запрещали людям и джинам делать то, что запретили делать Аллах и его посланник. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан к обоим мирам, людям и джинам». Конец цитаты шейхуль Ислама. И во многих случаях, когда этому джину напоминают об Аллахе, и когда он слышит устрашающие назидания, то принимает ислам. Хотя мы не можем быть уверенными, что он на самом деле принял ислам. Потому что шайтаны играют и обманывают. Тем не менее, если ты 2-3 минуты сделаешь ему краткое наставление, в этом нет ничего порицаемого. Потому что очень часто случается такое, что после наставления джин выходит смиренным, раскаявшимся перед Аллахом, соизволение Аллаха. И мы просим Аллаха, чтобы это было действительно искренне. Рукья, братья мои, это один из лучших путей для примирения. Ведь как много семей распались по причине колдовства и порчи, от сглаза и зависти. Как много супружеских пар, которые любили друг друга и жили душа в душу, были вдруг разбиты взаимной неприязнью. Небольшое примечание. Наверное, каждый из вас помнит хадис, что Иблис построил свой трон над водой и рассылает оттуда своих воинов для того, чтобы они смущали людей, вводили их, сеяли смуту и вводили в заблуждение. И приходят к нему шайтаны и говорят: я сделал то-то и то-то. И Иблис говорит, то есть такие плохие вещи делал, Иблис говорит: ничего ты не сделал. В то время как приходит шайтан и говорит: я устроил раздор между мужем и женой. И тогда Иблис садит его рядом с собой, приближает его, как один из своей свиты, приближенный его. И поэтому сколько семей возникает у них проблемы на пустом месте. И иногда муж говорит: я не могу понять, в чем дело. Иногда жена говорит: я не могу понять, в чем дело. Муж не может смотреть на свою жену, а жена на мужа. Близости друг с другом. И не могут понять. И думают, что это так они и чувствуют. На самом деле, одно из толкований слова сихр, сарф, изменение. Сарфуль ирада, изменение желаний. То есть сихр может воздействовать на человека таким образом, что изменится его желание. И некоторые люди, пораженные шайтаном, иногда говорят: я годами не мог в магазине купить то, что я хотел. Покупал только то, что хочет он. И не покупал то, что ему не нравится. Его желание, он сам не хозяин своим желанием. Человек не хозяин своему телу. В то время как Кораном И дуа Аллах Субхану ва Тааля возвращает самого себя самому себе. И рукья – один из самых лучших способов примирения между людьми и между супругами в частности. А все, что было нужно для примирения, это лишь чтение аятов «Исламская рукья». Сколько мужчин не могут приблизиться к своим семьям, к своим женам. И я в Аллахе видел таких людей, которые не могут смотреть на свою родную мать. А мать не может смотреть на своего сына. Но Аллах по милости своей исцелил их и избавил от этого аятами Корана и молитвами, дуа, которым нас научил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Рукья – это один из лучших путей для примирения, потому что тот, кто желает примирить людей в семейных неурядицах, пусть имеет это в виду и не торопится разделять их или советовать развод, или порывать отношения. Также, братья мои, рукья является фард кифая. Это дело пророков, и ее обязательно должен кто-то делать. Пояснение. Фард кифая – это фард у нас бывает двух видов. Фардуль айн и фард кифая. Фардуль айн – это индивидуальная обязанность каждого человека без исключения, как намаз, ураза, хадж и так далее. Никто не может его сделать за тебя и заместить тебя. А есть фардуль кифая, например, как углубленное изучение знаний. Это фардуль кифая. То есть достаточно будет, если часть людей, мусульман, будет делать это, обязанность снимается с остальных. Изучение Корана полностью. Занятие делом призыва на постоянной основе. Это фард кифая. То есть не обязательно, чтобы каждый индивидуально мусульманин был занят этим. Но тот человек, который выполняет это, он снимает это обязательство с остальных. Если же никто не делает этого, то грех ложится на всех вместе. Все будут в этом местности, будут грешны. Поэтому фард кифая, награда за него больше, чем за выполнение фардуль айн. Потому что тот человек, который выполняет фард кифая, этот человек снимает грех с остальных мусульман. Рукья – это фард кифая. То есть кто-то обязательно должен уметь это делать. И также рукья рассеивает печали скорбящих. Ибн Таймию, да дарит его Аллах своей милостью, спросили о человеке. Тут интересная история приводится. Спросили о человеке, который страдал тем, что лечился от джина очень долгое время, но никак не мог избавиться от него. И как сказали знающие люди, это была страшная порча. Сихрун адым. Большой сихр. Калилюль вукуи филь вуджуд. Которая случается очень редко в этом мире. Сильнейший сихр, который случается очень редко. И этот сихр был повторен колдунами более 100 раз. Колдуны раз за разом писали свои заклинания, колдовские вот эти талясим. Более 100 раз провели этот сихр. И это колдовство сразило этого человека. И он уже неоднократно оставался на волосок от смерти. Все это больной встретил во всеоружии. Он искренне обращался к Аллаху с молитвами. Много поминал Всевышнего Аллаха. Исполнял единобожие. И делал все возможное, чтобы одолеть этих шайтанов. Но тем не менее, он видел их постоянно, как наяву, так и во сне. Он слышал их речь наяву, и поначалу даже видел их и слышал, как они говорят друг другу. То есть лечился и в процессе лечения продолжал их наблюдать. И здесь примечание, что есть некоторые разногласия по поводу того вопроса, могут ли люди видеть джиннов или не могут. На что вкратце просто отвечу, что более достоверно то, что люди могут видеть в джиннах в их воплощении, то есть когда они воплощаются, а не в их истинном виде. То есть они приобретают форму, и вот эту форму человек может видеть, но не их истинный вид, потому что в Коране говорится, они видят вас оттуда, откуда вы их не видите. То есть отрицается то, что человек может видеть. Однако другие доводы и доказательства указывают на то, что люди все-таки видят джиннов. И поэтому, скажем так, сведение всех этих далилей говорит о том, что в истинном облике мы их не видим, но в том облике, который они принимают, мы их То есть люди могут их видеть, пусть Аллах убережет нас от этого. И он говорит, слышал, как они говорят друг другу. Вчера некоторые из нас погибли, и многие из нас заболели из-за молитв такого-то человека. Джинны, разговаривая между собой, говорят, некоторые из нас, многие из нас заболели, а многие из нас погибли по молитвам такого-то человека. И при этом они между собой называли имя этого человека. То есть, что кто-то делает за этого больного дуа, и они из-за этого дуа гибнут толпами. Потом тот человек, который задавал этот вопрос Ибн Таймии, сказал далее, что все это повторялось не менее сотни раз. То есть этот больной не менее сотни раз слышал, как джинны говорят, гибнем, гибнем, умираем, болеем. Затем тот человек, который делал дуа, то есть тот, которого джинны упоминали между собой, понял, что Аллах дал ему победу над ними. И больной тоже почувствовал это. И все это подтверждалось его сновидениями и также разговоры джиннов, которые он слышал наяву. Затем эти джинны были унижены и разгромлены, и они ослабели и попросили перемирия. И затем спрашивающий спросил Ибн Таймию, разрешается ли этому человеку, который читал молитвы, делал дуа за больного, продолжать защищать своего товарища, оказавшегося в беде, после того, как стало известно, что эти джинны умирают народ за народом, община за общиной, одна за другой. Дозволено ли это делать или нет? И не будет ли на нем греха, если есть вероятность, что некоторые из этих джиннов являются мусульманами или нет? И является ли такая война, которую он устроил, узаконенной с точки зрения шариата? И есть ли какие-то доводы из сунны, правильный ли это способ или нет? Говорит ли шариат, что нечто подобное может действительно происходить? То есть историю все поняли, да, в чем заключается? Примечание. Один человек болел и слышал, как шайтаны говорят, мы умираем, толпа за толпой, народ за народом, община за общиной, по причине дуа вот такого человека. И этот вопрос приводится у Бадраддина Шибли в книге «Акямуль Мурджан». И ответ на этот вопрос Шибли передал в сокращенном виде. Но более подробно ответ на этот вопрос приводится в сборнике Фетв Ибн Таймии, Маджмуль Фатава, но там не приводится сам вопрос. Вот в чем польза, когда мы слушаем от шейхов знания, берем, то что они нам уже сводят самое полезное. У Шибли приводится вопрос в развернутом виде, вот как он пришел, как я сейчас вам прочитал. Но ответ на него приводится в коротком виде. А у Ибн Таймии, Маджмуль Фатава, ответ приводится, но сам вопрос не приводится. А шейх Джасим Убейли привел нам полностью вопрос и сейчас приведет полностью ответ. Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия ответил. Он сказал, шариат свидетельствует, что подобные вещи действительно могут происходить. И по мере возможности необходимо помогать человеку, с которым поступают несправедливо. И далее он сказал, да одарит его Аллах своей милостью, а также своими молитвами этот человек, который читал дуа, развеивает печаль и скорбь своего брата, попавшего под гнет несправедливости. В сборнике Сахих Муслима, это шейх Ислам Ибн Таймия приводит, в сборнике Сахих Муслима приводится хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он сказал, кто развеет одну из печалей верующего в этом мире, того Аллах избавит от печали в день воскрешения. И тот, кто облегчит человеку, оказавшемуся в трудности, тому Аллах облегчит в этом мире и в следующем. Тот, кто покроет грехи верующего, того Аллах покроет в этом мире и в следующем. Аллах помогает своему брату, Аллах помогает своему рабу, Аллах помогает своему рабу, когда тот помогает своему брату. Далее шейх Ислам продолжает. Также в сборнике Сахих Муслим приводится хадис, кто может быть полезным своему брату, то пусть сделает это. Далее Ибн Таймия продолжил. И если человек дает отпор враждебности и беззаконию, сохраняя при этом справедливость, как это велел делать Аллах и его посланник, то в таком случае не считается, что он как-то притесняет их, то есть этих джиннов. Напротив, таким образом он проявляет послушание Аллаху и его посланнику, потому что он сам помогает притесненному и спасает человека из беды, и избавляет его от страданий, и делает это методами, соответствующими шариату, и не предает Творцу сотоварищей, и не притесняет людей». Далее, такой человек, который защищает справедливость и выполняет то, что ему велел Аллах и то, что велел посланник Аллаха, такого человека не могут одолеть джинны. Либо потому, что они знают о силе его справедливости, либо потому, что они просто ничего не могут с ним поделать. Это слова шейха Ислам ибн Таймии. Или они из-за справедливости его ничего не могут с ним сделать, он под защитой Аллаха. Или они просто не могут с ним ничего поделать, Аллах защищает его. Поэтому человек не должен воздерживаться от того, чтобы читать рукью своему брату, если он нуждается в этом. И не должен он говорить: «Я боюсь, что шайтаны потом будут доставлять неприятности мне и моим детям». Потому что такое поведение говорит об ущербности таухида, единобожия, это слабость имана. Ведь шайтаны намного ничтожнее этого. Как они будут мучить тебя, если ты обращаешься к Всевышнему Аллаху? И с тобой не произойдет ничего, кроме того, что уже предписано тебе Аллахом, велик он и славен. Они ничем не навредят тебе, кроме того, что предписано Аллахом. И поэтому стой уверенно, выполняя приказ Аллаха. Повинуйся Аллаху, соблюдай те слова поминания, азкяры и молитвы, которым научил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Будь полностью уверенным, что Аллах хранит тебя. И что Он помогает тебе. И будь убежден, что Аллах сделает между тобой и шайтанами непробиваемую преграду, неприступную крепость. И они никак не подойдут к тебе по воле Всевышнего Аллаха. Ибн Таймия далее говорит: такого человека не могут одолеть джинны, либо потому что они знают о силе его справедливости, либо потому что они просто не могут ничего с ним поделать. И даже если этот джинн из числа ифритов, он все равно будет слабым. Ифрит – это самый, как принято называть, ифрит – это самый мощный джинн. Вспомните сура Наml, где Сулейман алейхиссалям сказал: «Кто мне принесет ее трон?» И сказал ифрит из числа джиннов: «Я принесу тебе его до тех пор, пока не закончится ваш маджлис, ваше собрание». Ифрит. То есть еще в этом указании, это все примечание делаю, да? Это указание на то, что джинн может переносить предметы с места на место, может передвигать на большие расстояния и большой груз. То есть может воздействовать на материю. А второе то, что и сказал обладатель книги, тот, кто обладал книгой: «Я принесу его до того, как перейдет твой взор». И в некоторых толкованиях говорится о том, что кто был этот человек, который был сильнее, чем ифрит? Это был человек, это был не джинн. И в некоторых толкованиях говорится, что это один из сподвижников Сулеймана. Однако, кто мог во время Сулеймана обладать властью, которой не обладал сам Сулейман? Кто мог делать такое? И поэтому в некоторых толкованиях, и мне видится, что это более правильное толкование, что это был сам Сулейман, Сулейман алейхиссалям. И он именно сказал, что «я принесу его тебе до того, как перейдет твой взор». Аллах Субхану ва Тааля почтил Сулеймана, ведь Сулейман сказал: «О Аллах, даруй мне власть, которая не приличествовала бы никому другому, кроме меня, после меня». И Аллах Субхану ва Тааля ответил на его дуа. Даже если этот джинн из числа ифритов, он все равно будет слабым. Он слабый, потому что не уповает на Аллаха, потому что он грешник. Он настолько слаб, что ты можешь доставить... что ты сам можешь доставить ему неприятности. В другом месте он сказал: это, то есть рукья, одно из лучших деяний, потому что это дело пророков и праведников. Пророки и праведники всегда защищали сынов Адама от шайтанов, как это было велено Аллахом и его посланником. Это делал Масих Иса, Иисус, и это делал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Рухья, братья мои, это дело пророков. Да, возможно, человек не может углубиться в эту сферу из-за своей занятости или из-за того, что он занят чем-то более важным. Например, человек занят призывом к религии Всевышнего Аллаха. И на этом пути также много трудностей. И, возможно, ему приходится много общаться, встречаться с людьми и решать их проблемы. Тем не менее, не будь жадным, если видишь, что твой брат нуждается. Или твоя сестра нуждается в лечении. Или мама у тебя заболела. Возможно, их лечение будет фардом кифая, выполнить которое должен будешь именно ты. Чтобы защитить их от беззакония джиннов и читать на них. Возможно, это постоянное занятие этим делом потребует, от тебя выделить время и приложить много сил. Но ведь ты у себя дома, среди родственников, возможно, они нуждаются и находятся в смятении от болезни, ходят от одного читающего рукья к другому. Почему ты сам не можешь сесть и почитать им рукью, почитать им аяты Корана, изучить этот важный раздел в твоей религии? Примечание. Вот, дорогие братья, тоже скажу, что один раз один человек поехал навестить своего отца, но его позвали уже как последнее прощание. Родственники собрались для того, чтобы он почитал, для того, чтобы проводить этого отца. Он поехал туда довольно далеко, в пределах Башкирии. Отец лежал уже, как говорят, на смертном одре. И просто он сел и просто начал читать. Этот человек нигде не учился, ни в каком медресе, ни за границей, ни в России, ничего. Знает буквально несколько сур из Корана. Он сел около своего отца, начал читать. И читал просто все, что знает. Фатиху, Ихлас, Фаляк, Нас. Все. И в конце этого дня его отец пошел в магазин. А родственники сказали: хороший укол был, который фельдшер приходил, сделал. Хороший укол. В конце дня, этого же дня, отец его сам пошел в магазин, тот, про которого говорили, он уже последние свои часы. И до сих пор еще, если не ошибаюсь, здравствует. Это боль в сердце и печаль в душе, когда мы видим, какие тяжелые проблемы переживают некоторые семьи. Например, видишь семью, которую постигла явная беда. Их постигло испытание. Среди них тех, кто падает от прикосновения шайтана. И вот они выходят посреди ночи из дома в поисках того, кто почитает им рукью. Обивают пороги лекарей, стучат в их двери, в двери одних, звонят другим. Но никого не могут найти, никто не отвечает. Они ищут того, кто защитил бы их от проблемы этого мира, от прикосновения шайтана, или от сглаза, или от зависти завистников. Подумайте, как бы обстояли дела, если бы в каждом доме был лекарь, фикулли бейтин рак, который читает рукью. Как было бы прекрасно, если каждый из нас обучился чтению рукья и обучал этому свою семью и своих братьев. Что мешает тебе, брат мой, изучить это знание? И ты сможешь читать себе и своим детям, своей семье, своей сестре, своей матери, вместо того, чтобы преодолевать расстояние, а иногда стоять в очереди перед домом лекаря, который почитал бы тебе рукью. Болезнь длится, а ты все ищешь того, кто почитает тебе. И так проходят месяцы, а возможно, ты уже стесняешься из-за того, что приходится постоянно беспокоить кого-то. И возможно, еще за каждый сеанс приходится платить какую-то сумму. И ты уже спрашиваешь, до каких пор все это? Ответ: этот семинар «Лекарь в каждом доме» даст тебе представление об этой сфере и устранит перед тобой эту проблему с позволения Всевышнего Аллаха. Дорогие мои, рукья – это обращение к Аллаху, это дуа, это чистосердечная мольба, это аяты, которые читают больному. Примечание. Вот этот абзац можно запомнить, выучить его наизусть. Дорогие мои, рукья – это обращение к Аллаху, это дуа, это чистосердечная мольба, это аяты, которые читаются больному. То есть рукья – это дуа. Вот это нужно понять, потому что ошибка является, некоторые люди не понимают, что я должен думать во время дуа, во время рукья. О чем я должен думать во время рукья? Просто ли я читаю? Некоторые представляют себе, что какие-то волны исходят от меня во время, когда я читаю рукья. Или изо рта у меня выходит какая-то исцеляющая сила. Какие-то сверхъестественные эманации окутывают этого больного, исходящие из меня, ведь это я читаю. Ничего подобного. Рукья – это такое же дуа, как и все остальные дуа, имеющая некоторые свои особенности, точно так же, как обычная дуа, например, имеет особенности, что мы поднимаем руки, да, воздеваем их к Аллаху Субхану ва Тааля. Рукья имеет свои особенности, то, что мы поплевываем, но это дуа, это такое же дуа. И когда мы читаем рукья, даже читая Коран, мы делаем намерение, что мы этим Кораном, который мы читаем, мы им просим Аллаха Субхану ва Тааля, а исцеление нисходит от Аллаха. Исцеление нисходит с небес, от Всевышнего Господа. От нас абсолютно ничего не зависит. И поэтому человек, который читает рукья, он ни на секунду не должен думать о том, а что, если он не выздоровеет? И что потом про меня будут думать? Что я почитал, думали, что я представитель ислама, и вот ничего не получилось. Если Аллах пожелает, то будет. Если не пожелает, то не будет. Во-первых, тот, кто читает рукья, он полностью должен наполниться упованием на Аллаха. И сказать самому себе в сердце, мое дело делать то, что сказал посланник Аллаха. А исцелять это дело Аллаха, субхана ва тааля. Это не мое дело. Я сделаю то, что должен я, а Аллах, субхану ва тааля, сделает то, что пожелает. И тогда у человека будет спокойствие. Во время рукья будь спокоен. Отдай это все на волю Аллаха. Отдай это все в его руки. Не думай о том, исцеление не исходит от читающего. Твое дело сконцентрироваться на ихласе, на уповании. Чтоб, читая Коран, ты приближаешься к Аллаху. Когда ты становишься ближе к Аллаху, то твое дуа принимается больше. Вот об этом человек должен думать во время рукья. Ты не нуждаешься в том, чтобы кто-то был посредником между тобой и Всевышним Аллахом. Ведь он сказал в Священном Коране, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то скажи, я близок, отвечаю на зов зовущего, когда он взывает ко мне. Так пусть же они ответят мне и веруют в меня», говорит Аллах. Воистину Всевышний Аллах близок. Всевышний Аллах отвечает на зов зовущего, молящегося. Иногда люди приходят отовсюду и окружают того, кто читает рукья, а он отключает телефон, запирает дверь. Но ведь если Господь открыл перед тобой свои врата, у тебя есть Господь, который любит твои просьбы, любит твою настойчивость в молитвах. Он любит, когда ты встаешь перед Ним и говоришь: «Аллахумма шфини, о Аллах, исцели меня». Он любит, когда ты встаешь перед ним и говоришь: «Аллахумма шфи хадаль марид, о Аллах, исцели этого больного». Он любит, когда ты говоришь: «Аллахумма раббан нас, адхибиль бас, вашфи анта шафи, ла шифаа илля шифаук, шифаан ла югадиру сакаман». О Аллах, Господь людей, изгони болезнь, исцели, ведь ты исцеляющий. И нет исцеления, кроме твоего исцеления. Исцели исцелением, которое не оставляет никакой болезни. Это дуа от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти дуа надо нам выучить. Надо взяться их и выучить. Иншаллах. Аллах даст соизволение Аллаха в будущем, чуть-чуть попозже, может быть, на следующей неделе, сделаем отдельный какой-нибудь урок, где будем вот эти дуа учить. Начнем их, чтобы мы понимали, читали их и понимали эти дуа. По словам, по словам. «И рук я, братья мои, не требует от тебя, чтобы ты был ученым богословом или обладателем великого имана. Неужели ты не способен сказать, Господь мой, исцели меня? Неужели ты не можешь читать Фатиху или Кульгу Аллаху Ахад? Скажите, что читал посланник Аллаха, когда кто-нибудь болел, саллаллаху алейхи ва саллям? Он читал три последние суры. Читал Кульгу Аллаху Ахад, Фалят Нас. Что читал сподвижник на ужаленного человека, о котором мы говорили выше? Что он ему читал? Он читал ему Фатиху. Просто читал Фатиху и поплевывал. Не Бакару, не Аль-Имран. Фатиху. И я знаю простых людей, и один человек сказал, меня ужалил скорпион, и я читал на место раны Фатиху, читал Фатиху, и боль полностью ушла. Также шейх Джасим говорит, также я знаю одного мальчика, я его знаю лично, у него сестра сильно болела, и этот мальчик, маленький мальчик, он просто сидел и читал своей сестре Фатиху. У него была маленькая книжечка о том, как читать рукья, и я повторю, что я знаю об этом случае, я свидетель этого. Он сидел и читал Фатиху, просто Фатиху. Также он добавил три последние суры, и сразу после этого она пришла в себя, встала, словно она даже не болела. Один ребенок читает другому ребенку, и исцеление происходит. Также, говорит, я знаю одну женщину, я осматривал ее сына, он болел раком. Пусть Аллах убережет нас и вас от этой болезни. Я почитал ему несколько минут, затем сказал ей, тебе не остается ничего, кроме как обращаться к Аллаху, молись от всей души и читай своему сыну утром и вечером, при любой возможности читай на него. И так она стала делать, при любой возможности, всякий раз, когда она находила в себе бодрость и силы, она читала на него Фатиху, три последние суры и аят аль-Курси, больше ничего. Читала и поплевывала на ребенка, и клянусь Аллахом, прошло какое-то время, я знаю их лично, у Аллахи прошло не так уж много дней, как ребенок исцелился, и никакой болезни в нем больше не было. Аллах избавил его от этого недуга. Полностью. Другая пожилая женщина рассказывала мне, она сказала, такая-то женщина, то есть из числа моих родственниц, уже несколько месяцев она лежала в больнице и не могла ходить. И когда я ее навещала, мне пришло в голову почитать ей суру Аль-Бакара. И она сказала, я села, взяла Коран. И это в Аллахе простая женщина. То есть имеет в виду не какая-то там ученая. Я почитала ей Фатиху и Аль-Бакару. И даже не успела закончить читать до конца, прочитала только половину суры Бакара. Как эта женщина встала, словно ничего с ней не было. Сначала она подняла ноги, потом встала, словно она не болела. Встала и пошла. Доктор лишь успел сказать, смотрите, если выписываетесь, то под вашу ответственность. У нее даже обуви уличной не было с собой. Она так и села в машину без обуви. Обувь купили уже по пути. Она так и вернулась домой и вернулась без какой-либо болезни. И это простая женщина, не ученая. Это не требует от тебя чего-то великого. Не думайте, что рукью может читать только тот, у кого есть особый талант или какие-то сверхъестественные способности. Это вот примечание, это большая ошибка. Думают, какой-то особенный человек. И даже более того, примечание, если вы видите, что есть какой-то человек, который говорит, за один сеанс тебя вылечивают, один сеанс, и поголовно у него все вылечиваются, много вот так вот, да, поголовно прям, вот очередь стоит, он просто тых-тых-тых, один за одним, в этом человеке стоит усомниться, потому что если человек не обладает какой-то особой, богобоязненностью такой, прославлен своими великими добрыми делами, то его вот это вот, что Аллах так принимает его дуа, так как не принимает у многих мусульман, то в этом огромное сомнение. Рукья требует от вас лишь обучиться, а также нужна убежденность и упование на Аллаха. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейка.